Говорит радио «Свобода», мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Родное и чужбинное.
Все представляю в блаженном тумане: статуи, парки, сады, цветники, темные воды холодной реки. Раз начинаются воспоминания, значит, может быть, все пустяки. Вот вылезаю, как зверь из берлоги я, в сумрак Парижа, сутулый, больной. Бедные люди, пример тавтологии, кем это сказано, может быть, мной.
Стихи русских поэтов-эмигрантов сегодня в нашей программе читает Антонина Кузнецова. «Родное и чужбинное». Герои сегодняшней программы – семья Лосских. Внук, внучка и внучатая невестка знаменитого философа Николая Ануфриевича Лосского, основателя интуитивизма. На философском пароходе, как его прозвали, семью Лосских, как и полторы сотни других интеллигентов, профессоров, ученых, общественников, по приказу Ленина выслали из России осенью 22 года. Сыновья Николая Ануфриевича, Борис и Владимир, стали один искусствоведом, другой богословом, и детей своих, Николая и Марию, воспитали в любви к России. Николай и Мария в нашей студии. Третья гостья – жена Николая, Вероника. Мой первый вопрос – патриарху семьи, Николаю Владимировичу. На чем же держалась в вас русскость?
По поводу русского, так сказать, аспекта вашего вопроса, я до 5-летнего возраста не ходил в школу, был дома, родившись в Париже, только по-русски говорил. В этом смысле связь с Россией – это мой родной язык. 5 лет я пошел в школу и в 2 недели научился говорить по-французски, потому что я слышал французскую речь, она во мне пассивно жила. А по поводу того, как относились к России, во-первых, моя семья была весьма антисоветски настроена. Мой отец, во всяком случае, был выслан в 22-м году со всей семьей и политикой никогда не занимался. Но связь с Россией у него была глубокая через православие. Он из тех молодых людей, которые, когда приехали отсюда, из Праги в Париж, поняли, что их присутствие и тот факт, что они не находятся больше в православной стране, это не случайность, а это воля Божия, и что чего-то от них ожидается. Они вошли в местную культуру, в местную почву, и они знали, будучи историками церкви и так далее, что более 1000 лет эта земля французская была христианской и, значит, православной, и они стали искать местных святых первого тысячелетия. Тут смесь культур очень глубоко в них сидела, и нам, детям, передавалась. То есть я космополит в каком-то смысле. Кроме того, я с детства помню приезды сюда, в Прагу, потому что здесь жил мой дед с семьей. Только мой отец и мой дядя уехали в Париж учиться там и жить, вот как я только что сказал, то есть отдавая свою русскую культуру на смесь с европейской более широкой. Как говорил, кажется, Достоевский, что где бы он ни был, он себя чувствует у себя. Вот так же наши родители жили. Ну, я помню, 70 лет тому назад я сюда приезжал на летние каникулы. Семья жила, мне сказали, что дом еще существует, профессорский дом. Тогда это называлось улица Бучкова, кажется, теперь Рузвельт или что-то в этом роде.
В какую школу пошли вы?
Ну, французскую.
А русскую вы посещали?
Нет, никогда в жизни. Простите, но русская гимназия для моей семьи была, так сказать, не очень серьезная. Нас кинули во французскую культуру сразу. без всяких... Я ходил в эту русскую гимназию, потому что, когда мне исполнилось там еще 15 лет, начал ухаживать за моей женой, которая там училась. Так что я ее знаю, эту гимназию, но никогда там не учился. У нас была четверговая школа, потому что тогда четверг был день, который отдавался закону Божию и так далее. Иначе у нас были русские уроки.
Но эти уроки проходили в русской гимназии, да?
Нет. Меня потом послали к иезуитам учиться. И там нас собирали из разных школ. Антонина Михайловна Осоргина, которая потом впоследствии стала матерью Серафимы монастыря Бюсси, нас обучала русскому языку и русской истории и так далее. И мы очень ценили ее.
А после школы университет?
Да, после школы университет сначала в Париже, а потом в Оксфорде.
Чему вы учились?
В Сорбонне я учился английской литературе и так далее, но параллельно я учился в богословском институте, то есть занимался богословием. И когда я в Оксфорд поступил, то я соединил мой интерес к английской литературе и богословию. То есть я стал и тем, и другим, и так и остаюсь.
Кто в богословском институте преподавал вам?
Мой отец, Владимир Лоский, это старший сын, значит, Николая Ануфриевича, философа. Он был профессором догматики, значит, богословия и истории церкви. И деканом этого института, который назывался Институт Святого Дионисия. Он еще существует, но туда лучше не ходить. Там Бог знает, что происходит теперь. Но в то время это был весьма, как мы по-французски говорим, фрекантабельный. То есть туда ходить можно было. Там были выдающиеся люди.
А кто еще из профессоров был?
Там были братья Ковалевские. Евграф Ковалевский, который был ректором. И его брат Максим, который мой крестный отец. Музыкант. Он один из самых выдающихся музыкантов в области церковного пения 20 века. На всех языках. По-славянски, по-французски, по-немецки, по-английски. Его поют во всех этих странах. В Америке, в Германии, в Швейцарии и так далее. Наш приход, который был создан в 1936 году, 70 лет назад, был создан с тем, что он станет франкоязычным. И он в начале 50-х годов стал на 100% франкоязычным и перешел на новый стиль. Мы живем, кроме Пасхалии, по новому стилю.
А в Оксфорде где вы учились? У кого? В каком колледже?
Мой колледж — это Сент-Эдмунд-Холл, Тедди Холл, как мы его называем. Это очень старый колледж, он был создан именно как Холл. А Холл — это там, где живут студенты. Но потом он стал колледжем, но до сих пор называется Сент-Эдмунд-Холл. Его специальность была именно богословие, а теперь они бросили, по-моему, богословие. Я продолжаю, потому что вы на всю жизнь остаетесь членом вашего колледжа в Оксфорде и в Кембридже тоже. Теперь они занимаются естественными науками главным образом.
От Николая Лоскова к его двоюродной сестре, дочери искусствоведа Бориса Лоскова. Марья Борисовна, какие ваши детские впечатления? Где вы росли и в каком кругу?
Я росла в той же семье, конечно, раз мой отец был младшим братом моего Владимира Лоскова, отца Николая Владимировича. Я родилась в Праге в 1938 году. Родилась я в русской семье, типично русской семье, где говорили исключительно по-русски. Как ни стыдно, по-чешски никто, по-моему, почти не говорил. На улицу я ходила довольно редко одна. Когда я уехала в 45-м году во Францию, на свою новую родину, я почти по-чешски так и не говорила. Советская власть для меня была что-то очень абстрактное. Во-первых, я была маленькая. Но я знаю, что мы, наоборот, так как эпоха была другая, началась война, и мы были оккупированы немцами, для нас был единственный враг, номер один, и все номера – это были немцы. Это был Гитлер, это были войска, которые проходили, я их называла «зелеными жабами». Они в 12 часов и в 6 часов вечера, по-моему, проходили через весь город. И шум их бот, и цвет их форм, меня воспитывали не то что в ненависти, потому что семья не была особенно такой склонна к ненависти, но все-таки к отвращению глубокому. к этим людям. И потому для нас, русских, у нас была огромная симпатия к России. И когда советские танки приехали в Прагу в 1945 году, для нас лично, я думаю, что для других иммигрантов тоже, не знаю, это было такое счастье, это был такой воздух. Притом они очень издалека приезжали. Все эти молодые солдаты были изнуренные, молоденькие, очаровательные, красавцы. Они чудно пели вечером, они расстилали, были костры на Вацлавском наместе, это были русские костры, они все пели русские песни. Моя мать была совсем молоденькая, ей было, не знаю, там 33 года, мне было 6 лет, и мы ходили каждый вечер, и мы это слушали, мы... как мединетки были совершенно в восторге от этих. Потом эти солдаты к нам приходили домой, дедушка и бабушка их кормили, поили, и они с нами совершенно себя не вели, как с другими чехами, то есть как они себя с чехами вели. Они не крали у нас ни часы, ничего, потому что мы были для них, мы были русские. И единственное, что их как-то немножко как-то удивило, что у нас был портрет Александра Третьего, не потому что мы особенно были монархисты, но мой дедушка был болгарин, Александр III – царь-освободитель, болгар. И потому у нас был царь Александр III висел в столовой, и солдаты все спрашивали, а это кто? И мы говорили, что это наш дедушка. И они более-менее верили, во всяком случае, очень мило делали вид, что верят. Но они нас сразу предупредили, что вот они, солдаты, что они одно, но что они нам всегда говорили, вы знаете, вы все-таки осторожно, потому что скоро армия уйдет, зато придут статские. И вот тут осторожно, как вы говорите, что мы говорили совершенно, война была окончена, мы говорили совершенно свободно на любые темы. И вот эти солдаты нас предупредили, что лучше быть осторожными. Мы очень быстро это поняли. То есть, когда я говорю «мы», я думаю о родителях, что у меня было все-таки... Мне не было 7, когда я выехала из Праги.
Обычно пражские русские эмигранты вспоминают май 45-го года не только так восторженно и романтично, как вспоминаете вы, но вспоминается чудовищная полоса арестов.
Нам очень повезло в жизни. Мой отец был француз, в скобках. Принял французское гражданство до войны. У него была воинская повинность. Он потом поехал на войну и всю войну провел в немецком лагере, как французский пленный. Там он понял, какое счастье быть французским, а не русским пленным. Потому что около них был русский лагерь, и французы старались как могли им помочь, потому что с русскими себя вели немцы, как со зверьми. А зато французы были очень хорошо третированы, потому что благодаря Петану, благодаря тому, что Франция сдалась Германии. И благодаря этому у нас были французские паспорта. Я этого совершенно не знала. Вдруг мне объяснили, что вот был именно в мае 45-м году, мне объяснили, что я француженка, что надо быстро французскому языку учиться. Меня это немножко удивило, потому что я французов вокруг себя никогда не видела. И благодаря этим паспортам мы уже в мае уехали. И в мае мы уже были в Париже, до того, как начались аресты. Была уже какая-то угроза, но арестов еще не было. И все эти рафальские, все эти несчастные наши друзья еще не потерпели. Отец Исаакий еще служил, епископ Сергий еще был.
Мария Лоская в замужестве Авриль. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации. Родное и чужбинное». В гостях нашей пражской студии сразу три члена славной семьи Лоских. От кузина к кузену. Николай Владимирович, а что было для вашего клана положительного в советской России?
Для нас положительное было то, что гонение на церковь давало людей, которые теперь считаются мучениками и священномучениками и так далее. Мой отец, между прочим, вошел в церковь по-настоящему, потому что он случайно присутствовал на суде митрополита Вениамина Петербургского, то Петроградского тогда. И он увидел, как, когда его вели на расстрел, народ кланялся перед ним. И это его так задело, что он вошел в церковь на всю жизнь. Ну, в общем, это самое главное, что мы видели. Все остальное было абсолютно неприемлемо.
А литература, искусство, музыка, которые рождались в советские годы, как вы к ним относились?
Музыка очень была интересная, именно потому что эти великие композиторы, Шостакович, Прокофьев, они же учились в гимназии моей прабабушки. Поэтому этих людей мы очень ценили в смысле музыки.
Они были стоюнинцы.
Да, да, да. Ну, остальное, это же, как мой отец говорил, как будто похороны какого-то генерала советского, такого типа музыка, это не очень.
Насколько в семье интересовались политикой?
У нас политикой мой отец никогда, и моя мать, конечно, никогда не... Они не были ни младороссами, ни евразийцами, никак не... Моего отца все время зазывали туда-сюда. Он отказывался наотрез принимать какое-либо участие в политической жизни эмиграции. Так что я о ней очень мало что знаю, кроме как через некоторых друзей, которые принимали участие. Я помню, как в 1937 году была эта международная выставка в Париже, и мы пошли с отцом в советский павильон. И я, значит, папу так это за рукав потянул и сказал: «Это что, большевик?» Он говорит: «Молчи, молчи, молчи, ради бога». Потому что стоял там этот самый военный. Говорит: «Это большевик?» В общем, слово такое, ну, неприемлемое. Мой отец был монархистом, очень убежден, но не монархистом по линии русской монархии. Он был монархистом, потому что он был влюблен в идею того, что царь, король западный, там, средневековый, должен отдавать свою жизнь за свой народ. То есть по образу царя царей, в этом смысле он был монархист.
Вероника Константиновна, жена Николая Лоскова, урожденная Юдина Бельская. Но весь Париж знает ее как профессора Сорбонны Веронику Лоскую, специалиста по русской литературе и в особенности по Марине Цветаевой.
У меня была семья совершенно другого профиля, потому что вот эта семья была интеллигентная. Моя семья была гораздо проще. Мой дедушка был военный в царской армии, бабушка была такой, ну, полупомещицей, полу еще чем-то, но они очень молодыми повенчались и выехали из России через голодные лагеря. И поэтому первое, что я запомнила, даже не от родителей, а от дедушки и бабушки, это, конечно, слово «большевик» страшное, потому что бабушка рассказывала такие истории, которые меня очень впечатляли, как там кого-то повесили, кого-то расстреляли, кого-то убили на ее глазах, и это было очень страшно. А мама рассказывала где-то гораздо страшнее, потому что она была очень скромной и очень не занималась драматизацией. Бабушка очень любила драматизацию, поэтому мне впечатление было очень сильное. А мама рассказывала про судьбу очень трагическую, потому что они были очень богатыми в Петербурге. Дедушка мой владел катком, театром, этот аквариум был его, то, что где теперь Ленфильм, было его помещение. У него была дача в Финляндии, и во время революции они бежали в Финляндию, и там за очень короткий срок была очень большая семья, мама мне рассказывала. Вся семья погибла. Кто от болезни, кто потонул, кто от страха или чего-то еще. Ну, в общем, было... У меня дома висит фотография, где после тифа сбритые головы осталось только 4, а их было, по-моему, 7. И потом они в течение года или 2 лет все погибли. По-разному, но все.
И как в частности, звали дедушку?
Дедушка был Александров. И легенда семейная была, что это была незаконная семья Александра I. Маму, значит, звали Наталья Александровна. А мой отец был Константин Михайлович Юдин-Бельский. И судьбы очень разные у обоих. Мама была так привыкла к такому широкому материально обеспеченному образу жизни, который, когда она приехала во Францию, сразу прекратился. И сразу началась бедность, которую от меня как-то, когда я уже родилась, как-то оберегали. Но эта бедность все-таки была нашим ежедневным бытом. Дед работал, как все, но не водителем такси, но грузчиком в магазине, что-то еще делал такое. А потом он очень быстро стал священником, за что его мой отец очень корил, потому что мой отец и его сестра, им пришлось очень-очень рано выйти на работу. О обучении, которое мой отец тогда начал, не могло быть речи. Моя тетя была манекенщицей, она была очень красивая и высокая. Отец работал где? Сначала в аптеке, потом еще где-то, потом сдал водительские права, так называемые, теперь стал шофером такси. Дед стал священником в том приходе, который описывал Николай. И поэтому мой отец долгое время был очень антирелигиозно настроен, потому что считал, что дедушка предал семью. На самом деле было совсем не так. Бабушка была очень религиозная, бабушка меня таскала в церковь до деда, а мама и папа потом. Так что дед и бабушка все-таки имели очень сильное на меня влияние в раннем детстве, в самом раннем. И, конечно, вот привили уже сразу. Я говорю, не интеллигентская среда, но все-таки «Война и мир» Евгения Онегина наизусть, «Повести Белкина», первая моя настольная книга «Пушкин». Так что все-таки это было привито с самого начала. А потом, совершенно естественно, по бедности я училась в русской гимназии, потому что отец был на фронте французском. Я поступила сначала во французскую начальную школу, но я не говорила по-французски, так же, как Николай. Научилась говорить очень быстро. Мама моя говорила хорошо, но еще из-за семейных привычек хорошо говорил, но меня отдали в русскую школу, потому что там нас взяли, родители не брали денег, отец был на фронте, потом дедушка попал в лагерь, в тюрьму вернее, потому что во время войны дед занимался не вместе, но около матери Марии такой же деятельностью, то есть помогать, уже когда начался нацизм, помогать людям, которые были евреями, давать фальшивые свидетельства о крещении, чтобы как-то их защитить от волны нацизма. Когда приходили гости, мои родители были, дедушка и бабушка, очень гостеприимными, и когда приходили гости, тогда входили во входную дверь, и бабушка говорила: только не о политике, ради бога, только не о политике. Значит, они все-таки ссорились. Но ни в каких организациях политических парижских того времени мы не участвовали. Для дедушки сразу стало важно приход, церковь. Меня он стал, бабушка таскала, потом дедушка, когда стал священником, он меня уже с самого раннего утра в воскресенье вез в церковь, и я уже как-то привыкла, стала петь в хоре. Знакомство с семьей Лоских привило мне интерес к французской культуре, к французской литературе. Я стала маму обучать французской литературе, читала ей вслух разные произведения, чтобы она была более образованной, как мне казалось тогда. А через семью Лоских я, конечно, поняла, что Франция совсем не такое, в общем, ужасное прибежище наше, а на самом деле интересная и культурная страна.
Рассказывала Вероника Юдина-Бельская-Лоская. Мифы и репутации на волнах свободы. Мы продолжим программу после краткого выпуска новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В дагестанском городе Хасавюрт в результате спецоперации убиты 5 боевиков. Среди них арабский наемник Абу Хафс, считавшийся представителем группировки Аль-Каиды на Северном Кавказе. Начинается визит в Чечню делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Во главе делегации председатель подкомиссии ПАСЕ по проведению круглого стола по Чечне Андреас Гросс. В Самаре проходит акция правозащитников, посвященная памяти бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко, скончавшегося на днях в лондонской больнице. Самарское отделение общероссийского движения «Объединенный гражданский фронт» организовало одиночные пикеты в нескольких районах города. С сегодняшнего утра вступило в силу израильско-палестинское перемирие. В соответствии с достигнутым соглашением, Израиль выводит войска из сектора Газа в обмен на прекращение ракетных обстрелов израильской территории палестинскими экстремистами. Боевики в Ираке ежегодно получают от 70 до 200 миллионов долларов. Огромные доходы им дает контрабанда нефти, подделка документов и похищение людей. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». Сеголен Руаяль официально объявлена кандидатом на пост президента Франции от социалистической партии. Такое решение было принято сегодня в Париже на съезде социалистов. Бывший чилийский диктатор Аугусто Пиночет впервые взял на себя политическую ответственность за все, что происходило в период его 17-летнего правления. В своем заявлении Пиночет утверждает, что переворот 1973 года, в результате которого он пришел к власти, был оправдан и служил интересам Чили. В Литве задержан гражданин Беларуси, подозреваемый в шпионаже против Польши.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Родное и чужбинное.
Господи, дай мне увидеть, молюсь я в часы ночные. Дай мне увидеть родную мою Россию. Как Симеону увидеть, дал ты, Творец, Мессию. Дай мне увидеть родную мою Россию. Изнемогаю от усталости, душа изранена в крови. Ужели нет над нами жалости? Ужели над нами нет любви? Мы исполняем волю строгую, как тени. Тихо, без следа, неумолимую дорогою идем, неведомо куда. И ноша жизни, ноша крестная, чем далее, тем тяжелей. И ждет кончина неизвестная у вечно запертых дверей. Без ропота, без удивления мы делаем, что хочет Бог. Он создал нас без вдохновения и полюбить создав не мог. Мы падаем, толпа бессильная, бессильно веря в чудеса. А сверху, как плита могильная, слепые давят небеса.
В нашей пражской студии семья Ловских. Мария Авриль, дочь искусствоведа Бориса Ловского.
Мария Борисовна, а что было дальше уже во Франции? Вы, наверное, пошли в школу, во французскую?
Ну, сразу, конечно, да. У нас все равно выбора не было. Я знаю, что мой отец бы меня никогда в русскую школу бы не послал. Но все равно выбора у нас никогда не было. Так как мой отец был директором, сперва мы поехали в Австрию, что мой отец там нашел работу по искусству. А потом мы приехали в город Тур в 47-м году. А тут вообще русских не было. Так что я сразу пошла во французскую школу и так и всю жизнь, конечно, провела во французской школе.
А потом, после школы?
После школы я вошла в Эколь де Шарт, такое высшее учебное заведение, которое занимается французским средневековьем. Там изучают латынь, историю, французский язык и так далее. Средневековый французский язык. Параллельно я училась тоже русскому в университете, но в то время это меня как-то не так уж... То есть я хотела знать русский язык, я очень всегда мечтала хорошо на нем говорить и так далее, но моя цель была стать французским ученым более-менее и так далее.
Какую Россию прививал вам отец?
Отец мне прививал огромную любовь к России. Слово «большевик» только что я вспомнила, что для меня был опасный хулиган. Но это было что-то очень абстрактное. Для меня конкретная Россия – это был Пушкин. Для меня конкретно... Вы знаете, что, по-моему, я в 18 или 20 лет узнала, надо быть все-таки таким идиотом, но все равно каюсь. Я думала, что русский флаг белый, синий, красный. То есть русского флага нормального я нигде не видела. А зато в лагере, я была раз в русском лагере, и дома, во время войны, например, когда немцы пришли, мы вывесили флаг белый, синий, красный. Бабушка его сшила. Я по-настоящему думала, что именно такой флаг. И когда я вдруг узнала, мне стало очень грустно, конечно, что он только красный, что один цвет как-то нехорошо для флага. А зато, когда я увидела опять белый, синий, красный на инвалидах, это что, был Ельцин, по-моему, кто-то приезжал.
91-й, кажется, год.
Я зарыдала на улице. Смешно, потому что я не знала, что я до такой степени сентиментальна.
Но там же висели два бело-синих красных.
Может быть, да.
Французский
два.
И русский.
А, да, с французского, ну, он, по-моему, синий-белый.
Ну да, блан-блан-руж и блан-блан-руж, да.
Но белый царь на синем море красных турок победил. Это я на всю жизнь запомнила.
Да, конечно. И тогда картина мира восстановилась у вас. Детская совпала.
Совершенно, да.
Со взрослой. В течение многих лет вы работали в Национальной французской
библиотеке. Почти 40 лет.
Возглавляя русский отдел.
Сперва это был русский отдел, потом славянский, потом это был весь восточный отдел. Это называлось «Сервис Слав». Потом я возглавляла сервис «De langues orientales», потому что вас, может быть, удивит, но во Франции с конца XVIII века Восток начинается сразу после Германии. Так что нельзя обижаться ни чехам, ни русским, никому, что они восточные народы.
Что входило в ваши профессиональные обязанности?
Вначале я была очень счастлива, потому что я 20 лет подряд покупала русские книги, получала их из разных библиотек, имела тесные связи со всеми большими библиотеками России, даже СССР, потому что я тоже работала и с Тифлисом, и с Тбилиси, и с Ереваном. Я их покупала, я их каталогизировала, и потом имела дело с читателем. Это был очень приятный период моей жизни. Потом, к сожалению, так как я была старше, я была обязана заниматься языками, которых я, конечно, не знала. Под конец 45 человек было под моей, не знаю чем, во всяком случае, не властью, но что-то вроде. И стал отвратительный период. Я начала считать стулья, обижать людей, просить у них вещи, которые они не хотели делать. Меня обижали сверху, на меня обижали снизу. Я кончила карьеру за 2 года до конца, потому что мне так надоело. Притом построили новую библиотеку, здание огромное, и там были расстояния огромные. И каждое утро, когда я спускалась с автобуса, я шла вверх по горке в свое бюро и всегда думала, что это Голгофа. Я знаю, что это нехорошо, но это мне все-таки так казалось. А первая у меня Голгофа была, когда мы приехали в 45-м году в мае, Rue du Cardinal Lemoine. У нас был огромный багаж с мамой, а мне было все-таки только... Мне 7 лет не было. Серебро семейное. Эти кульки, которые мы с собой везли из Чехии, вот я помню, тоже подымалась и думала, что Голгофа. У меня мое величество.
Николая Владимировича я спрашиваю о знаменитом дедушке, философе-интуитивисте. Николай Владимирович, а в послевоенные годы, что вы помните из высказываний Николая Ануфриевича? Ведь, насколько я помню, он скончался в 65-м году.
Да, в 65-м году в Сен-Женевьев-де-Буа. Он из Америки приехал обратно в Париж. Отсюда он уехал в 45-м, когда, значит, советские войска. Он уехал сначала в Париж, потом, значит, его младший сын Андрей увез в Америку. Он жил там много лет, потом вернулся. Он жил сначала у моего отца, потом у моего дяди, и потом, в конце концов, в доме для престарелых в Сен-Женевьев-де-Буа, где находится кладбище, где у нас у всех свои могилы уже готовы. И вся семья, между прочим, почти все вместе, совсем близко друг от друга. Он скончался 95 лет. До 92 лет он каждый день писал хоть несколько строк и читал. А после он уже не мог.
Вы помните разговоры между
вами? Да, еще как. Да, когда он жил у нас, я помню один разговор, который у меня остался на всю жизнь. Я был 20 лет или что-то вроде, я прочел «Петербург Белого» и был в восторге. И я, значит, к нему обратился, говорю: «Дедушка, ты же знал Белого, ты мне расскажи кое-что о нем». И он мне ответил: «Этот господин ушел с женой другого, поэтому его произведения хорошими быть не могут». Вот этого я никогда не забыл и не забуду.
Николай Ануфриевич был человек принципов.
Еще как, да.
Его интересовала, в свою очередь, какая-то политика, международные дела?
Нет, политикой, по-моему, он никогда не занимался. Даже в молодости, когда мы читаем его воспоминания, то мы видим, что он марксистом, как его друзья Сергей Булгаков и Бердяев, никогда не был. Он был неверующим. Его за это выгнали из гимназии в 80-х годах 19 века, и он попал в иностранный легион, где он провел мало времени, потому что он притворился сумасшедшим, ему поверили и выгнали вон. Так что он вернулся в Россию. Наша семья польского происхождения, поэтому Белоруссия — это то место, где, в общем, семья жила тогда. И потом оттуда он приехал обратно, в Витебск, оттуда переехал в Петербург и там, значит, закончил и гимназию, и поступил в университет, и постепенно стал интересоваться философией. Главная центральная его мысль, то, что называется интуитивизм, это ему подсказал, так он рассказывает, в любом случае, Соловьев. Он его направил в это, что всеединство и так далее. А всеединство перевести на французский язык очень трудно.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации. Родное и чужбинное». Воспоминания семьи Лосских. Вероника Константиновна, жена Николая Владимировича, много лет преподает русскую литературу в Сорбонне.
Интерес ваших студентов к эмиграции. Чем можно измерить и оценить?
Интерес студентов к эмиграции, я бы сказала, никакого. Их интересовал язык, их интересовала классическая литература, их интересовал Толстой, Достоевский. А эмиграция, они о ней слыхали понаслышке, их большой литературы там, в общем, не было. Потом начался позднее гораздо Набоков. Вот я начала прививать Цветаеву. Чтобы так было, как интерес к эмиграции в университете, в Сорбонне, как интерес к эмиграции теперь в России, абсолютно никакого.
Что тому причиной? Не преподавание эмиграции предыдущими преподавателями или что?
Я думаю, что да. Все русские эмигранты, которые были интеллигентами и которые преподавали, они в основном преподавали что? Философию. Или там они выходили в какие-то пастеровские институты и в науке преуспевали. Бывали, конечно, вечера таких вот общественных, идей о том, что какой путь России и так далее. Но нас это совершенно не касалось и не интересовало. Так что мы сами русскую миграцию не преподавали как таковую. Для нас это была, закрытая полоса.
Часто слышишь, что причина того, что во Франции не интересовались эмигрантскими писателями, заключается в значительной левизне вообще преподавания во Франции, вот в этой левой политической линии.
Возможно.
Только писатель, живущий в метрополии, представляет интерес, а писатель-эмигрант – это неудачник, это маргинал, это человек, который не может быть объективным, и тем самым и его творчество не может быть слишком интересным. Есть в этом?
Есть, наверное, доля правды. Но я знаю, что, например, Шестого Бердяева очень ценили во Франции. Очень. Потом весь круг богословов вокруг Николая Владимировича Лосского, французских богословов, это было совершенно на высоте. Но это не была литература, это было по определенным интересам определенные категории французов. А иммигранты, как таковые, они все-таки считались refugiés, то есть либо им нужно, у них был нансенский паспорт, им нужно было давать какие-то льготы. Потом мы запомнили все-таки, я запомнила фразу «à l'étranger», противный иностранец, который я, например, всегда занималась, когда я уже подросла, документами, потому что документы были сложными. И поэтому я думаю, что левизна преподавания, наверное, чувствовалась. Правда, у меня несколько коллег были бывшими коммунистами. То есть уже 68-й год в Праге, 68-й год у нас во Франции, потом до этого в Венгрии. Вот это для нас было очень-очень сильно.
А как вы могли бы оценить, каковы перспективы изучения эмигрантской русской литературы в Париже теперь, когда они смотрят, если они смотрят в сторону России, те, кто России интересуется, и видят там очень сильный интерес к этому. Способствует ли это и их собственному изучению и интересу?
В какой-то мере, наверное, способствует. То есть они понимают, что есть в эмиграции тоже большие имена. На первом месте, наверное, Набоков. И потом есть огромный интерес к Достоевскому и к религии, и к православию. Скорее вот с такой стороны. И потом, так как в преподавании было принято, что в преподавании религии не то, что она не искореняется, но ее нельзя было преподавать, то теперь возвращение. Совершенно естественное, что, как Николай мне рассказывал, в университете, почему Коран, скажем, преподают, а почему нам Библию никогда не преподавали? А что вы находите в Библии? Вот такого рода поворот. И вместе с ним, конечно, в отношении русской литературы, вот ее одухотворенность большая, Достоевский. Например, «Легенда о великом инквизиторе», о котором мне приходилось объясняться не только в Париже, но и в России. В Минске. То есть это не Россия. Все-таки, я бы сказала, русская литература теперь представляет одно целое для французской публики.
Николай Владимирович, как изменилось ваше отношение к России за последние полтора десятилетия? Ну, скажем, со времени перестройки.
Мое отношение к России изменилось гораздо раньше. В 61-м году, когда де Голль устроил в Москве выставку знаменитую в Сокольниках. Нас всех, первое поколение, исходящее из первой эмиграции, всех пригласили как в качестве переводчиков. И нам все говорили, да вы с ума сошли, нельзя ехать, у вас эти ваши французские паспорта отымут и скажут, что места не столь отдаленные и так далее. И действительно, когда наши самолеты приземлялись, господин с синими погонами входил в самолет, говорит, паспорта, пожалуйста, давайте. Ну, господи, нам правду говорят. Но факт тот, что нас сажали там в барак, потому что это 61-й год в Шереметьево, и мы сидели там полтора часа и думали, господи, все кончено. А потом, значит, этот приходит, у него все эти паспорта, и он говорит, господа французы, пожалуйста, Оболенский такой-то, Толстой и так далее. И ему было очень смешно. И тут нам с Вероникой очень повезло, потому что наши друзья, которые в 47-м году уехали, нас сразу ввели в то, как нужно себя вести здесь. И мы попали в среду писателей, музыкантов, художников и так далее. И поэтому очень интересный народ был. И мы узнали советскую действительность с другой стороны, если хотите. Нам говорили, вот, если я так моргну так, значит, тот, кто вошел, молчать, ни слова, ничего не говорить. Или наоборот, пожалуйста. Поэтому мы вошли в... И с тех пор я приезжал, Вероника со своей стороны, по своей линии Цветаевской, а я по церковной. Я был представителем Русской Православной Церкви в экуменическом движении. И много лет разъезжал по всему миру, но всегда через Москву, потому что они платили за мои билеты туда, в Перу или не знаю куда еще. Поэтому у меня создалось совсем другое впечатление о Советской России, начиная вот с 61-го года. И когда началась так называемая перестройка и гласность, то я должен сказать, что я до сих пор считаю, что Горбачев выдающийся человек, и я его очень уважаю, и считаю, что с ним не совсем справедливо обращаются. Потому что, в конце концов, он ответственен за то, что стена берлинская была уничтожена. Ну, там же это революция 19 августа 91 года. Простите, для меня не очень революция, потому что тот, кто ее, так сказать, когда он говорит, что этот коммунист, мне казалось тогда уже, что Горбачев совсем не дурак, и что он говорит, что нужно говорить, что мы коммунисты, для того, чтобы коммунистов как-то изъять из коммунизма. А этот Ельцин, в конце концов, для меня не очень большой герой. Поэтому это, вот как моя двоюродная сестра, она там была, это ее очень взволновало, а меня нет. В Париже у меня телевидение так устроено, что я смотрю почти каждый день «Вести» из Москвы. И, в общем, мне очень интересно смотреть и сравнивать, как там представляют то же самое, что по французскому или английскому или американскому телевидению, которое у меня тоже есть. Для меня 91-й год не... То в каком-то смысле, да, но для начала гораздо раньше. Потому что я никогда не забуду, как я слушал радио французское. Знаете, есть такой журналист, который каждый день кого-то допрашивает. Это в 89 году он допрашивал представителя советского тогда посольства. И спросил его, а что для вас значит крещение Руси? А тот ответил сразу, это великий, c'est un grand événement national, это большое, это национальное событие. И меня это поразило, это вот первый раз тогда стали серьезно относиться к церкви.
Мифы и репутации на волнах свободы. Специально для нашей программы наш корреспондент Александр Дядин задавал петербуржцам такой вопрос. На что прежде всего вы обратите внимание старого русского эмигранта, возвращающегося на родину?
Побыстрее внедряться в это, и хорошо, если есть какие-то друзья, чтобы человека ввести в эту ситуацию. Наивность у людей исчезла. То есть они стали более приземленные, более практичны. В некоторых вопросах более жесткие и жестокие. Вот эти все скинхеды, националисты. Вот это вот страшно.
Человек, который возвращается, я думаю, он сам прекрасно знает, на какой шаг он идет. Поэтому что-либо открыть ему глаза не получится. А то, что у нас происходит в стране, все очень слоисто. То есть для одних слоев одно происходит, для других другое. Поэтому, опять же, человек возвращается, скажем, от того, что там было ему неуютно, плохо, может быть, тоска по родине. Опять же, где он найдет свою нишу здесь, это все будет зависеть чисто индивидуально от каждого.
Сегодня в России положительные изменения, конечно, как и во всем мире. Просто люди становятся более сознательными и менее зависимы от всяких политических устройств.
Естественно, на те изменения, которые произошли в политическом плане, а в принципе-то, и на мой взгляд, люди, какие были, остались те же самые, только некоторые из них смогли перестроиться под новые реалии, а некоторые нет. Криминогенная ситуация, мягко говоря, выросла до таких размеров, что бояться надо, радоваться за то, что удел начатого Горбачевым с гласностью все получилось. Только она, правда, эта гласность абсолютно никому не нужна. Можешь говорить, что хочешь, но результата от этого будет никакого.
Я исключительно на красоту нашего города обращу внимание, как он преобразился. И стал он замечательно выглядеть. Понятное дело, что народ тоже меняется и становится, в общем-то, не такой, какой в 70-е, 80-е годы. А мы, в общем-то, можем высказать любую точку зрения. Мы меняемся, город меняется. Наверное, мы развиваемся и на какой-то европейский уровень все-таки выходим.
То, что жизнь наша здесь намного стала лучше. И, в принципе, ему нужно все равно сюда возвращаться уже окончательно, если он такого не сделал. Потому что сейчас здесь жить можно, нужно, развивается все. В общем, все здесь здорово стало.
О том, что я им завидую. Зря они приехали.
Я работаю с таким человеком. Может быть, ему отчасти было плохо по одним причинам, но в то же время он был юным, молодым. И у него стали совершенно другие воспоминания. Он ими делится, они очень светлые, радостные, хорошие. Возможно, именно поэтому он приехал. Но в карьерном плане, я думаю, ему было бы лучше остаться там. Он уже 3 года здесь, и некоторая такая обреченность, и он высказывает, все-таки, наверное, надо было там остаться.
На общение с людьми. Люди изменились, стали совсем другие. Страна, отношения людей, все поменялось. Я думаю, что они знают, что у нас сейчас происходит и как люди ведут себя.
У нас, к сожалению, очень много нападений на людей, и иностранцев. Причем люди, которые совершенно ни в чем не повинны. Лично я очень сожалею об этом. Ну, остальные вопросы, это уже по ходу дела.
Я, наверное, не буду вдаваться в политику. Политика не нравится. Но то, что стала жизнь, не скажу, что лучше, но здесь приятнее жить стало. И я думаю, стоит бороться, и родина должна быть родиной.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, на что прежде всего вы обратите внимание старого русского эмигранта, возвращающегося на родину. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург. Марию Борисовну Лоскую-Авриль я тоже спросил, что думает она о современной России.
Не знаю, у меня какое-то очень смутное, немного боязливое отношение к этим годам. Не знаю, как вам сказать, я их не очень хорошо понимаю, Я знаю, откуда Россия идет более-менее. Я не могу себе представить точно, куда она идет. И, по правде сказать, я не знаю. Вижу, что что-то улучшается, что некоторым людям очень трудно, особенно пожилым людям, что все-таки, ну, не знаю, мне просто как-то немножко страшновато. Многие вещи улучшились, что в Петербурге ходить очень красиво, что туристы очень счастливы, и в Москве, и можно и все купить, и все есть. Но у меня впечатление, что это какие-то не то что потемкинские деревни, но что-то гораздо-гораздо хуже и страшнее. Мое глупое такое впечатление.
Кто мы? Потонул в медведях тот край, потонул в полозьях. Кто мы? Не из тех, что ездят, вот мы, а из тех, что возят возницы, в ранениях жгучих, в грязь вбитые, за везучесть везло. Через дон так голым льдом, хвать так всегда патроном последним, привес недосол, хлеб вышел, уж так везло нам. Всю Русь в наведенных дулах везли, на плечах сутулых не вывезли, пешим дралом в ночь выхаркнуты народом. Кто мы? Да по всем вокзалам. Кто мы? Да по всем широтам. Маляры-то в поднебесице. Это мы-то жиру бесимся. Баррикады в пятом строили мы ребятами. История. Баррикады, а нынче троны, но все тот же мозольный лоск, и сейчас уже шарантоны не вмещают российских тоск. Мрем от них под шинелью драной, мрем, наган наставляя в бред. Перестраивайте бедламы, все малы для российских бед. Бредит шпорой костыль, острите, пулеметом пустой обшлаг, в сердце явственном после вскрытия ледяного похода знак всеми пытками не исторгли. И да будет известно, там доктора узнают нас в морге по не в меру большим сердцам.
На этом мы заканчиваем очередной выпуск «Мифов и репутаций». Нашими гостями были кузен и кузина Николай и Мария Лоски и жена Николая Владимировича Вероника Константиновна. Все они парижане. Стихи Георгия Иванова, Зинаиды Гиппиус и Марины Цветаевой читала Антонина Кузнецова. Режиссер Илья Бобчинецкий, редактор Иван Толстой.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
В начале обозрение «Книжный угол» с рассказом о новых книгах священников Михаила Ардова и Якова Кротова.
Затем программа «Мужчина и женщина», тема которой – опыт экстремальных путешествий.
Во второй половине часа передача о русском языке «От А до Я». Затем в спортивном обозрении «Прессинг плюс» мы подведем итоги футбольного чемпионата России.
И в конце часа Дмитрий Советский продолжит велопутешествие по Парижу в передаче «Карт-бланш».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу, и действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.